Во время записи этого выпуска нас подвел микрофон у нашего гостя, поэтому качество звука получилось средненькое. Тем не менее, я очень надеюсь, что вы дослушаете этот выпуск до конца, он ведь правда того стоит. Дорогие слушатели, добрый день! Это подкаст «Агенты перемен», подкаст проекта «Reforum» о россиянах, которые воплощают свои мечты и строят страну будущего. У микрофона я, Полина Колесниченко, и сегодня у нас в гостях Тодор Бактимир, автор телеграм-канала «Степной Навиоп», краевед, астраханский активист. Тодор, здравствуй!
Привет!
Расскажи, пожалуйста, о себе. Ты... Раз уж мы будем говорить про некоторые национальности и про национальные вопросы, кто-то по национальности.
Мой канал в Телеграме не зря называется «Степной Навиоп». Навиоп — это такой термин изначально как бы пиеративный, то есть с негативной окраской, который придумал русский националист Дмитрий Голковский. И этот термин образован от словосочетания «новая историческая общность». Это такой как бы советский народ, который, по его немножко конспирологическому мнению, был осознанно выращен как некая социалистическая раса господ из смешения каких-то вот нерусских народов и так далее. Но там дальше начинается какая-то действительно густая и унылая, смешная немножко конспирология. Но я этот термин реапроприировал именно потому, что у меня очень такое смешанное всесоюзное происхождение. Одна моя бабушка родилась в Казахстане, другая в Сибири, один дедушка в Украине, другой на юге России. Вот, они все тоже имеют родственников разных национальностей. Наверное, в первую очередь я еврей, потому что еврейские корни у меня есть и по отцу, и по матери. Вот, но это, наверное, не единственная идентичность, которая для меня важна, поэтому обычно я просто начинаю с того, что у нас все смешано-перемешано. Например, та моя бабушка, которая из Казахстана, она наполовину еврейка, наполовину немка. И один из ее родных языков, который она выучила в детстве от своего отца, балтийского немца, который был депортирован в Среднюю Азию, это, собственно, немецкий. И в детстве я уже от бабушки его учил, скорее как домашний язык, чем по учебникам. Поэтому, да, такая вот многоэтничная семья, то есть там евреи, немцы, у отца какие-то, к сожалению, не очень известные нам предки из числа коренных народов Сибири и так далее. Я, кстати, вообще родился в Москве, как ни глупо, да, такой вроде бы регионалист-москвоборец. Вот, и хотя каких-то глубоких корней в Москве у меня нет, но туда съехались разные мои предки, поскольку, собственно, мои бабушки и дедушки были все людьми, так скажем, интеллектуального труда, интеллектуальных интересов. В итоге там хоть журналистика, хоть физика, хоть переводы в целом приводили их в какие-то московские университеты, потому что даже в советское время централизация была довольно сильная, и достичь какого-то карьерного такого пика проще всего было в столице. Вот, а Астрахань, на самом деле, для меня так в масштабе истории... Штука не то чтобы какая-то давняя, то есть у меня есть родня отсюда, про которую я знал всегда, но плотно связать свою жизнь с этим городом я там смог и решил где-то 5-6 лет назад, и вот за это время умудрился стать таким местным активистом, да, при том, что это не совсем такая моя малая родина в буквальном смысле, но, безусловно, это место, где я сейчас себя чувствую комфортнее всего, нужнее всего и так далее.
Меня просто интересовало, встречался ли в школе ты как раз с этим... национальным разнообразием, или... Я просто была уверена, что ты в Астрахани учился, и вдруг там у вас преподавали не только русский язык, но была еще возможность учить какой угодно другой, ну, я имею в виду за пределами вот этих вот немецкий, французский, что типично для школ в целом. А из региональных, из местных?
Тут я могу сказать, хотя поскольку я, да, и сам в Астрахани не учился, но я в целом в курсе того, что происходит здесь с образованием на языках, потому что языковой активизм тоже одна из моих сфер деятельности. Вот в городе учить региональный язык в школе, ну, практически невозможно. То есть там есть одна школа имени Гейдара Алиева, куда ходят азербайджанцы, может быть, у них там есть какие-то вот уроки родного языка, но тоже это не совсем региональный язык, это все-таки язык мигрантского сообщества. А коренные языки региона, вот там казахский, ногайский, калмыцкий, в городских школах у нас не учат, к сожалению. В сельской местности, да, это возможно, но далеко не в каждом селе, где живут представители этих народов, есть вот такая опция. К сожалению, в последние годы это сокращается. Мы, наверное, еще отдельно поговорим про причины этого явления грустного. А в городе, к сожалению, никакой специфики нет. Это тоже к вопросу о регионализме. Да, в некоторых субъектах федерации есть отдельные предметы школьные, посвященные какой-то местной истории, культуре вот и так далее, специфике. Там в Краснодарском крае, скажем, изучают кубановедение, по нему даже учебники есть. В Москве есть москвоведение. Ну, это такой комплексный краеведческий предмет, то есть там какие-то базовые сведения о местных диалектах. локальная история, вот там казаки, там в случае Краснодара, да, там это казаки, черкесы, русско-кавказские воины, какие-то такие вещи, заселение этих земель. То есть это идет отдельно от уроков обычной истории, где вся как бы отечественная на всероссийском уровне и мировая. И отдельно есть вот такой предмет, где локальная история с какими-то элементами этнографии, народных песен, диалектов. Вот в некоторых регионах так бывает, но, к сожалению, в Астрахани ничего подобного нету.
У нас большое государство. Оно, правда, огромное. И что в твоем понимании означает понятие государственность?
Государство в первую очередь определяется, как ни грустно и как ни глупо, да, правительством его. То есть, ну, Россия — это то, что какие-то чиновники, да, договорились друг с другом считать Россией. Тут про общественный договор говорить довольно трудно, потому что, да, ну, всегда есть недовольные, и у всех, наверное, есть какая-то своя точка зрения о том, где это государство должно начинаться и кончаться. Я знаю массу людей, там, да, правых взглядов, которые считают, что Россия должна включать в себя территории, которые от нее уже отошли после распада Советского Союза, при том, что среди людей крайне левых взглядов такие, как бы, товарищи тоже встречаются. Вот, поэтому, наверное, нельзя сказать, что это какой-то консенсус общества. Вот мы решили, что Россия здесь, она будет здесь. Нет, это консенсус власть имущих. Поэтому государство, вот у нас с одной стороны, да, мы понимаем это слово, значение этого слова, государство как бы синоним страны, а с другой стороны, государство, часто это слово употребляется в смысле правительства, то есть там государство решило там что-то, и мы говорим не про какие-то линии на карте и не про совокупность граждан, а про Кремль, условно говоря. И мне кажется, что Россия, как страна, которая, да, удерживается этим центром, то есть, в общем, Россия там, где Кремль хочет, чтобы она была, и где ему хватает какой-то военной, политической, экономической мощи эту границу поддерживать. Вот, поэтому, да, государство в данном случае, вот эта вот двузначность вполне оправдана, потому что страна там, где чиновники хотят, условно говоря.
Насколько государство может достичь там каких-нибудь, например, сибирских глубин и все еще оставаться государством? Или там уже по большей части в этих вот степях? Какое-то свое понимание страны и того, что такое государственность. Есть ли оно там?
Мне видится несколько вопросов. То есть, с одной стороны, да, насколько государственная власть, вот, собственно, власть, как какой-то вот, да, там, инструмент принятия решений, инструмент реализации каких-то планов может достичь дальние уголки. И, с другой стороны, что местные жители думают об этом инструменте, о своей идентичности. Это вещи связанные, но разные. То и другое интересный вопрос. И с одной стороны, я должен сказать сразу, что я вообще сторонник маленьких государств. Естественно, я не призываю никакие большие государства уничтожать, потому что, во-первых, это незаконно, а во-вторых, не от меня зависит. Вот. Но в целом, я думаю, что мировой опыт показывает, что небольшие государства функционируют немножко лучше, потому что, конечно, объективно контролировать любые вопросы там, от соблюдения прав человека до того, чтобы дороги были нормально заасфальтированы, конечно, это проще делать на небольшой территории. Если это какие-то гигантские территории, значит, нужно, чтобы они управлялись, ну, по сути, группой маленьких стран, которые объединены, да, там, в федерацию, в конфедерацию. И на бумаге у нас так и есть, но, к сожалению, на практике это работает немножко иначе. Если у людей в какой-нибудь отдаленной деревне есть проблема, скажем, что к ним не провели газ, они почему-то звонят на прямую линию Путину в Москву, чтобы он им газ провел. И если они, дай бог, дозвонятся, то вот тогда, может быть, им помогут. То есть получается, что формально Россия, да, могла бы управляться как-то так, чтобы полномочия и деньги, и все вообще делегировалось на места. И тогда бы это был такой просто конгломерат регионов, которые живут, по сути, как маленькие уютные страны, как какой-нибудь условный Уругвай по там, численности населения и по площади. Только вот таких вот Уругваев там 20 штук собралось вместе, и вот они решили как-то вместе жить. То есть так исторически сложилось, что они уже граничат, они были одной страной, ну и пусть они дальше управляют как бы в тусовочке, но каждый за своими дорогами следит и за своими правами человека. Но это на бумаге, а на практике, к сожалению, вот применяется такой ручной централизованный метод управления, когда даже проведение газа в деревне на Сахалине управляется из Москвы. Что про это думают люди? Это зависит очень от многих вещей, то есть, ну, понятно, что никакого единого мнения народа нет. У нас в Астраханской области я время от времени слышу мнение, да, о том, что, ну, не мнение даже, а такие просто бытовые высказывания, что вот там поехать в Россию, идет речь, допустим, о Москве или там даже о Самаре, если говорящий находится в ауле с казахским большинством в Астраханской степи, там, да, в 20 километрах от Казахстана, в 10 километрах от Каспийского моря, условно говоря, Для него, конечно, очевидно, что Москва — это совершенно другое место, где люди иначе выглядят, иначе разговаривают, иначе зарабатывают. И возникает вот это отторжение, то есть вот там-то Россия, та Россия, которую мы видим по телевизору, даже здесь, в наших аулах. Но наши аулы — это немножко другое, да, про них кино не снимают, и это уже не совсем Россия. Еще более ярко это проявляется в регионах с более такой сильной и витальной этнической спецификой, то есть Астрахань, она очень разнообразная, но именно за счет того, что здесь много разных меньшинств, коренных и некоренных. И тут немножко хуже с такой прям жестко консолидированной идентичностью, как есть, например, в Кавказских республиках. То есть вот Чечня, да, там 98% населения чеченцы, если я правильно помню, это такая очень монолитная история. И в Чечне вот это вот противопоставление, что есть Чечня, а есть Россия, оно слышно чаще. В Дагестане тоже. Вот, в Астрахани немножко пореже, но бывает. В отличие от какого-нибудь, например, Пскова или Твери, которые так близко к центральным, да, городам, к Москве, к Петербургу, и так похожи на них по истории, по этническому составу, хотя и не по уровню жизни. Но все-таки в Пскове или в Твери я никогда не встречал каких-то речей о поездке в Россию как в какое-то чужое место.
Ну, правда, да, Псковскую и Тверскую область часто сравнивают с Москвой именно в том ключе, что ты отъезжаешь от Москвы за 200 километров, езжая в ту вот или иную область, и там, часто говорят, переносишься на 200, на 300 лет назад.
Да, ну, мне кажется, это, с одной стороны, замечание как бы такое, ну, оно действительно показывает наличие каких-то социально-экономических проблем и большой разницы в уровне жизни. Но, с другой стороны, оно немножко неуважительное по отношению к местным жителям, может быть. Потому что вообще действительно распространена точка зрения о том, что в России нет жизни за пределами там либо просто Москвы и Питера, либо, ну, максимум городов-миллионников. И что, когда начинают говорить о том, что вот там, ну, была такая забавная история про девушку, мне кажется, на каких-то, ну, на Башорье каком-нибудь она там крутилась в нулевые, про девушку, которая ехала, какая-то, значит, дочь богатых родителей, такая гламурная, ехала, допустим, из Питера в Москву, была какая-то авария на железной дороге, она поехала как раз через Псковскую область и звонила, кричала на весь вагон, там, мама, тут какие-то коровники, я в аду. Вот это все. Мне кажется, вот подобная история, когда, да, человек там из пределов Садового кольца оказывается где-то в условной Псковской области и находится в ужасе, потом всем рассказываешь, что там каменный век, какие-то, значит, звереголовые пьяные люди и так далее. Но это тоже очень сильное преувеличение. И есть ли разница между Москвой там и Псковом? Есть. В смысле благоустройства, в смысле зарплат, в смысле карьерных и образовательных возможностей. Это все еще не значит, что есть такая же масштабная разница в, ну, каком-то таком, как сказать, культурном, да, интеллектуальном и так далее развитии людей. Я много езжу по России, вот как раз в том же Пскове я провел неделю месяц назад, я там был, чуть меньше. Мне там ужасно понравилось, и да, несмотря на то, что денег меньше и вообще всего меньше, там ведутся какие-то работы по устройству приятных парков в скандинавском стиле. Там есть очень уютные хипстерские кафешки, в которые, очевидно, ходят люди, которые, в общем, читают там, да, примерно те же телеграм-каналы, паблики и какие-нибудь новые медиа, что и их там московские какие-нибудь аналоги. Да? То есть не то, что это какие-то дикие колхозы, все эти областные центры. Это не так. Люди там, в общем, примерно такие же, просто они чуть хуже живут.
У нас так выходит, что весь наш разговор во многом будет похож на разговор москвички, я тут родилась, я тут расту и, надеюсь, я тут останусь, и россиянина, поэтому без вопросов сравнения Москвы и России не обойдется. Насколько сильно ты, человек, который ездил по России, который живет сейчас в Астрахани, наблюдаешь, что есть вот Москва, какой-то уже корускант, отдельная страна, государство, планета, а есть Россия?
Я это, конечно, наблюдаю, но надо сказать, что я не очень часто бываю в Москве и не очень хорошо ее знаю. Я, конечно, там родился, как я уже сказал, но довольно быстро в детстве уехал, и с тех пор никогда там дольше, ну, недели я там, собственно, не жил. Вот, поэтому я туда приезжаю как-то либо по делам, либо там с кем-то встретиться, ну, на пару дней обычно. Поэтому я не очень хорошо знаю, как этот город живет изнутри, не очень хорошо в нем ориентируюсь, но, естественно, какие-то вещи...
А то есть не ходят вот эти вот шутки про то, что у нас какие-то уже электробусы
25-й век? Это конечно, это как, я как раз хотел сказать, что хотя я сам туда не то чтобы часто езжу, естественно, какие-то вещи про Москву я узнаю, потому что они находятся во всероссийской повестке, То есть, ну, очевидно, что вот город, про который пишут больше всего, это Москва. Я не уверен, что москвичи, да, если сделать опрос на улице, смогут назвать мэра хотя бы одного другого российского города. Но я думаю, что большинство россиян знает Собянина, по крайней мэре, там, по фамилии, да, может назвать мэра Москвы. И это, конечно, очень сильный перекос. То есть понятно, что это статус столицы, это крупнейший город, но все-таки даже если мы считаем, что в Москве там 20 миллионов, это все равно это не половина страны, как в каком-нибудь Люксембурге. Это от 140 миллионной России довольно небольшая доля, и довольно странно, что вот какой-то мэр, который, да, там, ну, исполнительный такой чиновник, который вот занимается, там, условно говоря, прокладкой дорог и посадкой деревьев, да, это почему-то у нас всероссийская звезда и один из самых заметных политиков. Хотя, да, то, чем он занимается, это вообще не совсем политика, не совсем общественная история. Вот, это, конечно, очень сильный перекос. И в телеграм-каналах там, допустим, да, я довольно много мониторю, что пишут русские националисты. Они бывают разными, они бывают, да, как оппозиционными, так и провластными. Есть довольно большой кластер каналов в телеграме, да, блогов, которые либо там напрямую их сотрудники, это внештатники Russia Today, либо они там с ними дружат, и они друг друга репостят массово. То есть какие-то вот государственные такие журналисты-пропагандисты и их друзья, значит, которые что-то пишут, и они чередуют. С одной стороны, восхваление консервативных русских, там, значит, гомофобных, ксенофобных ценностей. А с другой стороны, они восхищаются тем, что делает власть. И обычно они делают это через примеры Москвы. То есть там очень часто бывает такой текст, что вот там у нас в Москве такие электробусы, такое зарядье, там вот такие вот там все, что даже в Париже завидуют, они там жалкая деревня по сравнению с нами. И эти люди позиционируют себя как патриоты России в целом. Они не московские регионалисты, которые там хотят ее отделить, а наоборот, они люди имперских взглядов, которые будут там, значит, называть сепаратистом каждого, кто посмеет говорить о преподавании татарского языка в Казани. Но при этом вся гордость вот этой вот России небесной, имперской, у них упирается в московские электробусы, московскую плитку, московские кафе и так далее. Они только их сравнивают с Парижем. Я думаю, что они сами понимают, что если они приедут в Астрахань или в Псков, то с Парижем сравнить будет довольно трудно. И они не приезжают.
Double win. Кстати говоря, про сепаратизм, да, насколько опасно, насколько вот эта волатильная среда, то есть где заканчивается желание автономии и некоторой идентичности и самостийности, и начинается сепаратизм. Я не говорю о том, что это хорошо, не говорю о том, что это плохо, просто сейчас мы скатываемся в законы Российской Федерации, которые говорят, что сепаратизм у нас невозможен.
Ну, законы говорят, что к нему нельзя призывать, да, это называется призывы к нарушению территориальной целостности Российской Федерации. При этом, естественно, обсуждать это в каком-то научном юридическом ключе не запрещено, а пока что, да. Хотя, конечно, практика правоприменения бывает разной.
О, да.
Вот, но про сепаратизм, как сказать, где грань между там, регионализмом и сепаратизмом, в принципе, эта грань очень четкая, потому что она напрямую зависит от формулировки требований. То есть, если мы говорим, мы хотим, чтобы астраханцы жили хорошо, да, там не хуже, чем в Москве. Это, безусловно, значит, ты просто думаешь, ты как бы патриот, но ты патриот не всей страны, а своей части этой страны, той, с которой ты ежедневно соприкасаешься. Это, в общем, регионализм. Если ты при этом говоришь, там, я отрицаю, там, да, допустим, что Россия вообще должна существовать, и я бы хотел, чтобы там, значит, этот регион находился в составе другой страны или был бы сам по себе, это уже сепаратизм. То есть, ну, условно говоря, вычислить, да, вычленить сепаратиста, сторонника таких взглядов, среди регионалистов очень просто, потому что он открыто об этом говорит. Ну, если он не говорит, может быть, он что-то подпольно делает в сторону, да, вот этого, тогда мы об этом не узнаем. Но, в принципе, эта грань очевидная. То есть, либо ты хочешь развивать свой регион в рамках существующего фрейма, либо ты думаешь, что сначала нужно вывести его из этого фрейма, и только потом задуматься о том, чтобы там появились какие-то электробусы и парки. Сейчас в России, я бы сказал, что каких-то больших масштабных движений, организаций, идеологов сепаратизма, которые по-прежнему находятся на территории страны, в общем, не осталось, потому что их подчистили спецслужбы и просто органы, начиная там еще, да, с чеченских войн, самый такой яркий пример. Но поскольку это конфликт военный в том числе, это немножко особая история, то есть, мне кажется, более чистый кейс сепаратизма это татарстанский кейс.
Тодор имеет в виду историю, связанную с попытками Татарстана получить в 90-е большую автономию от Советского Союза и потом Российской Федерации. Во время референдума о статусе Татарстана в 92-м году на вопрос, согласны ли вы, что Республика Татарстан – суверенное государство, 61% голосовавших ответили «да». А уже в 2001 году Конституционный суд Российской Федерации признал положение о суверенитете Татарстана несоответствующими Конституции Российской Федерации. Так эта история закончилась.
Вот, но там тоже все подрубили. То есть, в общем, люди, которые могли бы к этому призывать не по глупости своей и не в качестве эпатажа, а как-то вот планируя там, да, скоординированные действия и разжигание какого-то массового интереса к этой теме, эти люди в основном, да, либо отошли от дела и не занимаются политикой и общественной деятельностью, либо они находятся там в местах лишения свободы, либо они находятся за границей. Вот, поэтому никакого массового, организованного сепаратизма современной России я не вижу ни в одном регионе. Но при этом я вижу какие-то народные такие, да, настроения в эту сторону, которые не принимают формы организованной деятельности, но которые выплескиваются, допустим, в комментариях на YouTube. Недавно смотрел клип якутского певца, если я правильно помню, его зовут Кастил Баишев. Он поет на якутском языке, показывает в своем клипе достопримечательности Якутска, памятники известных якутов, и это песня про якутский флаг и про то, как он гордится своими предками и своей национальностью. И в комментариях под этой песней довольно много людей пишут, что вот, слушайте, там у нас и алмазы, там и культура такая, и земли много, а нафига нам эта Москва? Мы в ней не были ни разу, почему бы нам там не отделиться? Факт остается фактом, то есть, да, люди пишут такое про разные регионы, иногда даже про регионы не какие-то этнические республики, а про области, да, там с русским большинством абсолютно, то есть про тот же Псков. Хотя я говорил, да, я не слышал, чтобы там называли себя не Россией, как бы не противопоставляют себя России. Но при этом какие-то мысли о том, что там возможен сепаратизм, они тоже есть. Например, Лев Шлосберг, региональный политик, когда-то писал такие вещи очень, с одной стороны, антиколониальные, с другой стороны, немножко сепаратистские. И, конечно, все это было основано на его регионализме. Если почитать его ЖЖ за нулевые, какой-то там 2008 год, он там постил подборки фактов о том, как калмыки настрадались от московского режима в разные исторические эпохи. И когда в комментах ему сказали, там, Лев Маркович, вы сейчас псковский сепаратизм разожжете, он ответил, а псковский сепаратизм вообще-то уже есть, и он во многом исторически обоснован. И там дальше была какая-то дискуссия, и он говорил, в частности, например, что поскольку Псков граничит с Эстонией, Латвией и Белоруссией, ну, Псковская область граничит, местные жители бывают за границей и видят, что эти страны даже, на самом деле, на контрасте, да, с бедной такой депопулированной псковщиной, даже Беларусь кажется очень развитой, опрятной, уютной страной. Депопуляция – это когда люди уезжают, поскольку Псков рядом с Москвой и Питером, молодежь оттуда валит очень быстро, и там серьезная проблема просто вот оттока населения. Вот. И он говорил, что вот псковский сепаратизм есть как минимум поэтому, потому что человек всегда может сесть на машину и через полчаса увидеть нормальную жизнь. И, конечно, ему хочется причаститься к этому, а не, значит, да, там, кормиться какими-то телевизионными сказками про московские электробусы, которые ни разу в жизни не увидит, потому что Москва гораздо дальше, чем Эстония.
У нас в двух городах находятся все наши гнезда власти. Конституционный суд в Питере, ладно, но все остальное в Москве. Все государственные важные решения, законотворчество, постановления, которые производятся в Питере и в Москве. Как ты считаешь, это в основном все правда положения, которые больше сориентированы на вот эти два города, или это вот политика правоприменения и на другие области тоже как-то распространяется и в их интересах сделано?
Мне кажется, российский фрейм вообще с точки зрения того, как работает демократия у нас, или не работает, да, как работает законотворчество, это настолько нездоровая система, в которой такая доля людей, которые на самом деле не были выбраны народным голосованием, которые на самом деле не всегда подотчетны и подконтрольны самим себе, зависит от каких-то других лидеров выше. Мне кажется, не очень осмысленно и плодотворно оценивать эффективность этой системы и ее связь с землей, когда она просто, в принципе, работает не так, как надо. Да, если мы говорим о том, что вот там интересно какой-нибудь принятый закон, да, там он сделан только для москвичей, или он учитывает мнение вологодцев и хабаровчан, вологжан. Можно ответить, что этот закон, он не учитывает даже мнение москвичей, потому что вряд ли москвичи хотят оказаться в тюрьме за то, что они иностранные агенты. это тоже не совсем для людей. Поэтому тут территориальный вопрос, мне кажется, отходит немножко в сторону. Но, конечно, некоторый перекос в Москву и Питер в целом в стиле управления есть. Но если я правильно понимаю, там, что в Москве пенсия бывает в 2-3 раза выше в среднем, чем в том же Тамбове, то есть какой-то вот как бы adjustment, да, какое-то подстраивание под более высокие цены, оно есть. Да, если бы федеральные какие-то гайдлайны по пособиям, по минимальному размеру оплаты труда и по пенсиям делались бы для москвичей, как раз мы все бы жили хорошо, потому что в Тамбове бы тоже платили московские пенсии. Но вот как-то нет, этого не происходит.
Да, с этой точки зрения я еще не смотрела. Почему мы настолько сильно оторваны от России? Что произошло?
Я думаю, что это отчасти последствия травмы распада Советского Союза, потому что выяснилось, что общество, которое работало в рамках относительно плановой экономики, то есть, конечно, была экономика серая, черная, но основные все-таки финансовые потоки, основные вообще, основное все – работала по государственному приказу, а не по тому, как говорится, да, рыночек порешал. Рыночек решал меньше, чем сейчас. И поэтому была возможность, пусть, может быть, в ущерб экономике в целом и в ущерб общему уровню жизни такому суммарному, поддерживать какие-то инфраструктурные объекты и социальные возможности в тех городах и селах, в которых сейчас рынок этого не позволяет. То есть, проще говоря, какая-нибудь там, я не знаю, сеть государственных шахматных кружков или театров, или малой авиации, чего угодно. Была шире, потому что она была ориентирована на... Ну, вот типа живут люди где-то в тундре, ну, значит, им нужен театр, значит, им нужен транспорт, значит, им нужно вот все то же, что нужно любым другим советским людям, потому что все равны. Да, понятно, что политика социализма и такого эгалитаризма, она работала не идеально, и кто-то все равно был равнее, но... декларируемые цели, вот стремления к всеобщему равенству, они хоть в какой-то мере, но воплощались. И, в принципе, инфраструктуру строили там, где были люди. Другое дело, что если людей могли туда принудительно переселить, но уж как-нибудь, да, вот какая-то инфраструктура у них там появится. А сейчас это не так. Сейчас, да, можно найти какие-то сельские населенные пункты, где нет просто ничего. Ни магазина, ни детского сада, ни медпункта. Вот у моих родителей как раз в Псковской области есть домик. Это маленькая-маленькая деревня, тоже как раз депопулированная, то есть оттуда уехала вся молодежь, там остались на постоянной основе только старики. Но все-таки есть несколько домов...
То есть она вымрет в какой-то момент.
Ну да, вполне вероятно. Сейчас туда происходит такой дачный камбэк из Пскова и из Питера, кому не лень далеко ездить.
Дачный камбэк.
Вот. Но все-таки постоянно там мало кто проводит время. Но в этой деревне нет магазина, нет медпункта, нет, в общем, ничего. Если у тебя еще есть машина... или хотя бы велосипед. Ну вот я, например, не вожу, когда я гощу родителей в этой деревне. Если я хочу там, условно говоря, сигарет купить, 16 километров на велике. Это туда-обратно до магазина ближайшего. То есть 8 в одну сторону.
С ума сойти.
Да, если бы я был пожилым, мне, наверное, было бы тяжело это делать. А так, ну, туда...
Ты бы бросил курить.
Да, ну а если хлеб нужен, а не сигареты? Туда сейчас приезжает автолавка раз в неделю, газелю, который прямо из кузова вот ведется торговля. То есть открываются задние дверцы, вылезает там какой-нибудь мужичок с кассовым аппаратом. И самые базовые вещи, там макароны, тушенка, там водка, какие-то вот такие продукты. Но если тебе нужно что-то более сложное, нужно иметь машину и ездить в райцентр, там, да, 22 километра, где есть Пятерочка и Магнит. А если у тебя нет машины, то все. То есть там либо, ну, такси очень дорого стоит, понятное дело, там по большим сельским расстояниям. Mm-hmm. Вот в советское время в этой деревне был магазин, куда исправно ездил там, знаешь, какой-то бобик с товарами. Понятно, что выбор был небольшой. Но, по крайней мере, ты мог каждый день пойти и купить каких-то продуктов. Сейчас вот раз в неделю газель, и то не всегда приходит. Либо на своей машине. А если машины нету, то как бы страдай. И это, мне кажется, вот эта такая как бы короткая, да, простенькая история, она отражает... В принципе, и все остальное, что произошло с распадом советской инфраструктуры. И если счесть эту историю с деревней без магазина за такую как бы метафору и посмотреть, какой отток происходил из областных центров, да, из крупных городов, где магазины, разумеется, остались. Но уехали в 90-е, в голодные годы, когда людям интеллектуальных профессий, да, там и в первую очередь исследователям, преподавателям, учителям, ну, было совсем нечего есть. Были очень маленькие зарплаты, огромные задержки этих зарплат. Да, все, кто мог, у кого были родственники, скажем, уехавшие в США, или кто имел еврейские корни, мог уехать в Израиль и так далее. Все, кто мог, эмигрировал. Остальные, да, чтобы как-то выжить, многие переквалифицировались и пошли там в бизнес или в криминал или еще куда-то. Соответственно, просто постепенно за этот не очень-то и длинный, но все-таки кризисный, страшный период очень сильно поредела образовательная, культурная и так далее инфраструктура, которая должна была себя воспроизводить. И даже экономически. Ну, закрылись предприятия, закрылись заводы, потому что тоже раньше была там, да, плановая экономика, был госзаказ, из Москвы присылают телеграмму, там, вот столько-то, столько-то произведите, произвели, молодцы, получаете вашу зарплату, как бы завод не ответственен был за то, чтобы продавать свои изделия, не считал, сколько они стоят, это все решалось там где-то, да, и сбывалось вот через эту плановую систему. Потом выяснилось, что это не очень работает, и уже в капиталистической системе эти заводы просто обанкротились, они были не нужны. И в итоге города, даже крупные, даже миллионники, очень сильно подрастеряли и преподавательский состав университетов, и деятелей культуры, которые переквалифицировались с голоду или уехали, и просто производство и работу. Люди победнели, потому что просто работы стало меньше. И в итоге это такой замкнутый круг, потому что появилась вот такая вот грустная среда, да, грустной провинциальной региональной жизни, когда у тебя нет полноценных возможностей ни какой-то культурной программы, ни образовательного, ни карьерного роста и вот этого всего. И понятно, что даже пиковая зарплата, да, там, максимально возможная в этом регионе, тоже, ну, будет не очень большой. Из-за этого люди уезжают, и эта ситуация сама как бы регенерируется. Те люди, которые имеют какие-то возможности финансовые, предпочитают использовать их, чтобы уехать, а не чтобы улучшить свой город. Те люди, которые имеют какие-то знания, навыки, таланты, предрасположенность к тому, чтобы развиваться и делать что-то крутое, наиболее вероятно уедут в Москву или за границу, или в Питер, там, или куда-то, хотя бы в Сочи. Но, в общем, они вряд ли будут сидеть в каком-то сибирском моногороде или даже в Астрахани. Любому городу, любому селу, любой территории, чтобы развиваться, нужны активные, талантливые люди. Если среда сложилась такой грустной, депрессивной и бесперспективной, что эти люди уезжают, то сколько ты ни рожай, они все уедут, а среда будет только хуже становиться.
Но при этом я просто говорю, что еще и к Москве своеобразные, мягко говоря, отношения появляются. То есть понятно, что это город, в который можно, если там, не знаю, подпоясаться, взяв все свои запасы, переехать и так далее, но тем не менее у меня есть куча знакомых из регионов, которые Москву...
Да, это тоже часто бывает. Даже странно, что я, как человек, у которого Москва в графе места рождения, вроде бы никогда не сталкивался с каким-то антимосковским таким настроем. Ну, может быть, потому что я не идентифицируюсь как москвич и почти не жил там. Безусловно, есть негативные отношения к Москве и к москвичам. Очень во многих регионах наблюдается. И особенно меня в этом смысле впечатлило, это сейчас будет небольшое отступление, ну и про Москву, и про вообще политические взгляды людей в регионах. Я прошлым летом, я тогда еще учился в магистратуре, которую сейчас закончил, в магистратуре Европейского университета по антропологии. И я писал магистерскую диссертацию про астраханских казахов. Казахи у нас это не только не столько мигранты, это коренной народ региона, поскольку да, там здесь всегда были тюркские кочевья разные. Вот. И казахов здесь очень много. Это примерно 16-17% всего населения области или 150 тысяч человек. Это много. Есть целые районы с казахским большинством. И я писал про то, какую роль казахский язык и его региональные варианты играют в идентичности и вот таком самовосприятии казахов за пределами Казахстана, здесь в Астрахани. И я для этого много ездил по селам, в которых у нас живут казахи в Астраханской области. И поскольку это, ну, это было лето прошлого года, то есть обсуждались белорусские протесты, обсуждался Навальный, и это все было очень на языке, даже у тех, кто обычно, да, меньше внимания уделяет политическим новостям. И, естественно, я про это не спрашивал там сам людей, потому что я приезжал расспрашивать их про язык, культуру, идентичность, там про казахскую историю. Вот. Но все равно, поскольку меня мои информанты очень тепло принимали, приглашали с ними пообедать, еще что-то, то среди просто их разговоров между собой и вопросов, которые они задавали мне, я встречал довольно много политических тем, и меня очень удивило, насколько вот это представление о том, что глубинный народ живет телевизором и любит Путина и так далее, оно у нас на самом деле неверное. Да, но вот в этих селах люди, с которыми я говорил, в основном поддерживали протесты в Беларуси, принимали всех публичных политиков российских системных, то есть там, ну, Путина, Жириновского, там, кого-нибудь, Шойгу и так далее. В общем, они к ним относятся так, как бы иронично, что какие-то вот такие телевизионные дураки, которые скорее там играют в сериале, чем реально что-то решают, и они какие-то клоуны, им всем на пенсию пора. Вот это вот такое отношение. Да, да, даже к Путину. Один мужчина как раз из крупного села в Дельте Волги, где живут и казахи, и русские, там в советское время был рыбзавод. Он закрылся тоже, обанкротился в 90-е. И, видимо, для этого мужчины это была какая-то личная травма, то есть он, наверное, там работал или что-то. И он говорил, что ждет социалистической революции. Вот, то есть нельзя сказать, чтобы взгляды у местных жителей были какие-то вот оппозиционные в том же ключе, что у московских хипстеров. Нет, они не, совершенно не жаждут, там, чтобы Навальный пришел к власти, но, тем не менее, их тоже очень многое не устраивает, у них есть какие-то свои представления о том, как Россия должна жить и развиваться, как их село должно жить и развиваться. И эти представления совершенно явно не включают в себя Путина и вот то, что происходит сейчас.
Просто обычно же есть вот это представление о том, что, ладно, бояре там плохие, кого-то назвал Жириновский, Шойгу, Зюганов, наш какой-то местный депутат, вот, вот уж клоуны, зато царь-то у нас хороший, Путин-то ладно. Ты имеешь в виду, что это правда сейчас начало как-то меняться уже?
Мне кажется, да. Я не знаю, но у меня, понятное дело, какие-то анекдотичные такие сведения, то есть не то, чтобы я какие-то исследования проводил. Но у меня вот основные источники информации, да, это то, что я мониторю по работе местные СМИ региональные и почитываю комменты под новостями. И вот что я слышу, но даже вот если комменты посмотреть на новостных сайтах региональных, есть такой сайт Arbuz Today, они так достаточно нейтрально пишут там про какие-то просто события местной повестки, в основном довольно скучные такие очень локальные новости. Но если вдруг случается что-нибудь типа там небольшого митинга сторонников Навального в Астрахани или какой-нибудь пикет любой там социальной и экономической тематики около администрации. Вот у меня такое ощущение, что года 4 назад, когда я их читал, в комментариях в основном были какие-то гневные такие бумерские комменты, ну, в общем, в очень соловьевском стиле, что там вот, там продались там каким-нибудь пиндосом, портят нашу жизнь, а сами лучше поработали, чем на пикеты ходить. Такая классика такая. А сейчас примерно половина комментов — это поддержка тех, кто выходит на митинги, на пикеты и так далее. Пусть это будет там пикет за то, чтобы, не знаю, бродячих собак отправили в приюты, потому что они людей кусают. Это у нас тоже, наверное, в Москве про такое не слышали, но у вас такое, да, стаи бродячих собак, которые гуляют по центру и отбирают у бабушек пакеты с едой и на детей по дороге в школу бросаются. Это, к сожалению, актуальная проблема.
Да ты гонишь, серьезно?
Не, реально, реально, это жесть. Про это очень много пишут, даже сейчас астраханские депутаты областные обращались в Федеральную Думу с просьбой какой-то там подредактировать закон, чтобы можно было их отстреливать. Тоже, конечно, сомнительное решение, но, в общем, у нас, да, у нас все плохо по многим фронтам. Очень много собак. Вот, и это, может быть, пикеты вот такой тематики, и наоборот, там, да, что-то про Навального. Вот у нас есть такой дедушка, его в городе называют «Человек-пикет». Вот недавно был день рождения у Навального, и вот он вышел с этим плакатом в честь дня рождения Навального, и там еще подбежал какой-то провокатор, очевидно, подосланный полицией, который встал с другим плакатом, и когда они были вдвоем, вот этого Сергея Щербакова задержали, а провокатор убежал в итоге. Вот, и была вот такая новость, да, ну, казалось бы, да, значит, какое-то просто провинциальное новостное СМИ, комментаторы, ну, какие-то мужики за 40, которые там, значит, в пробке сидят, там, тыкают телефон, что-то. Казалось бы, да, комменты должны быть скорее там, ну, дед сам виноват, его там надурили, его, значит, наверное, либеральные внуки, или ему заплатили, или что-то. Но нет, ничего подобного, то есть там пишут, что вот какие-то слова поддержки, что правильно там, да, там, Леха молодец, а там эти все проворовались, там, ты там не грусти, вот это все. То есть, ну, какие-то... Вот такого, мне кажется, стало гораздо больше в последние 2 года. Может быть, еще коронавирус и вот, собственно, все эти ограничения. И коронавирус вообще показал, что у нас в кризисной ситуации федеральные власти ничего не могут сделать. То есть, как только началась реально высокая смертность и реально вот ситуация пандемии, Кремль опустил руки, Путин долго-долго не выходил на публику, ничего не делал, а все полномочия отдали регионам. И там вот в 2020 году на пике этого первой волны были новости типа того, что какая-нибудь Ярославская область приняла решение установить КПП на границе с Московской и проверять документы у въезжающих там, да, иногородних, проверять там у них там ПЦР, что-нибудь, вот это все. То есть это был такой неожиданный период федерализации, когда регионы вспомнили о своих полномочиях, и я помню, какие контрасты были, правда, вот у нас там в Астрахани в какой-то момент, например, по-моему, это был июль 2020 года, начало июля, то есть год назад с небольшим, кафешки спокойно работали, люди в основном ходили без масок, никто ничего не проверял, не штрафовал. В соседней Калмыкии, ну, это выглядело как вот такой фатальный локдаун, то есть все по домам, все задернуто, все закрыто, ничего не работает, хотя, да, тут доились ты 3 часа на маршрутке, вот, но очевидно, что вот просто руководство регионов принимало разные решения, исходя из каких-то разных соображений. И это очень интересный опыт, да, тот случай, когда, по идее, федеральные власти, которые так якобы пекутся о безопасности, вот они постоянно ищут внешних врагов, внутренних врагов. Но эпидемическая безопасность — это тоже безопасность, это тоже вопрос жизни и смерти, в отличие от иноагентов. Но тут получилось, что когда подступила реальная опасность, Кремль понял, что ничего не может сделать, и в кои-то веки дал реальную власть регионам. Теперь, когда, да, немножко Россия пообвыклась с коронавирусом, есть ощущение, что сейчас уже все это более централизованно тоже решается. Остаются региональные различия, но, по крайней мере, никакого толчка к дополнительной федерализации по другим вопросам эта история, к сожалению, не вызвала.
Раз уж мы тут заговорили про Владимира Путина, читал ли ты его новую статью, очередной опус, про то, как един русский народ с украинским?
Я читал, но, честно скажу, читал не целиком и не очень внимательно, потому что она довольно скучная. Ну, что тут можно сказать? Как такой, в том числе, да, этноязыковой активист, и как человек с антропологическим образованием, пусть не то чтобы я очень внимательно слушал лекции в университете, но корочка антрополога и этнографа у меня недавно появилась. Что я могу про это сказать?
Мы зачтем.
Да, свою статью Путин начинает с каких-то совершенно древних событий, то есть там Киевская Русь, ранние средние века, вот это все. Ну, это довольно странная доказательная база, потому что надо понимать, что вообще понятие народа, понятие нации, вот эти вот границы, они в целом относительно новые. То есть, ну, это история уже про такую как бы европейскую, модерную понятийную систему, в которой существует вот nation states. Это история про там, ну, 18, 19, 20 век. В годы Киевской Руси просто нельзя сказать, что были там, да, был единый русско-украинский народ или были два народа. Были какие-то восточные славяне, которые там туда-сюда ассимилировались, кто с тюрками, кто с финно-уграми, кто с балтами. Как-то они там перемещались, говорили на родственных языках, ну, в основном бесписьменных. То есть они там писали на, условно говоря, церковно-славянском, а какие-то устные варианты там в Пскове и в Киеве могли довольно сильно различаться, но мы не всегда знаем как. Но понятие вот этнической идентичности с таким единым ответом на вопрос там, ты кто по нации, это достаточно новая история. И средневековый житель какого-нибудь там села между Москвой и Тверью на вопрос там, ты кто, он бы, наверное, ответил название своего села, может быть, он бы сказал, что он православный или христианин, вот, но он бы не сказал там, я русский. И точно так же житель какого-нибудь села там под Запорожьем, он бы не сказал, что он украинец. Он бы, наверное, сказал, что он казак. Или, опять же, там, назвал бы свою религиозную, локальную принадлежность. Но вот эта вот этническая история, она очень новая. И именно то, что она сконструировалась, ну, вот так, по большому счету, на глазах уже наших, да, на глазах исследователей, на глазах вполне зафиксированной письменной уже недавней истории, это показывает ее абсолютно искусственную природу. Это совершенно неплохо. То есть, да, там, когда я говорю, что украинцы, русские и так далее, все народы примерно в равной мере искусственные. Естественно, какие-то фольклорные общие традиции, какие-то костюмы, какие-то блюда, религиозные границы, языковые, они реальны, то есть они есть. Но идея, что вот там вот мы провели линию на карте, и к востоку от нее живут там одни, а к западу другие, эта история очень условная и политическая. Юг Псковской области в диалектных атласах начала 20 века относился к говорам белорусским. И жители севера этого региона называли жителей юга этого региона бульбашами, дразнили. Потому что, правда, очень похоже на белорусский язык. Но когда провели границу там от Белорусской ССР, по каким-то своим экономическим, политическим, там, идейным причинам решили, что вот она должна идти именно так, а не иначе. И сейчас эти люди уже будут бодро говорить, да мы русские, всю жизнь были русскими. Те люди, чьих бабушек дразнили белорусскими, да, потому что они говорили на белорусском. Это большая условность. И вот эти границы всегда придумывают политики, интеллектуалы, которые берут какой-то фольклорный диалектный материал и с ним работают. Если мы посмотрим, скажем, на историю эстонского национализма, национализма тут не в смысле как ксенофобного какого-то движения, а как формирование такой идейной основы эстонцев как отдельного народа. Это тоже происходило не очень давно, это в основном 19 век. То есть эстонцы были всегда, но вот их предки до 19 века не всегда ощущали вот такое единство в нынешних границах. У них были немножко разные языковые варианты, которые были не очень взаимопонятны, и они могли считать друг друга носителями разных языков и так далее. Когда интеллектуалы, кстати, многие из них были немецкими помещиками, которые выросли, родились в Эстонии, но они не были эстонцами по происхождению. Вот они там принимали эстонские псевдонимы и начинали как-то работать с созданием эстонской национальной идеи, писать книжки на эстонском, составлять словари. И, к сожалению, забыл имя, но вот один из этих таких вот творцов того, что такое современные эстонцы, он откровенно придумывал слова. То есть, если в каких-то вот таких устных крестьянских эстонских говорах не было своего финно-угорского незаимствованного понятия для обозначения какого-то сложного там современного явления, в некоторых случаях он просто придумывал рандомные комбинации букв, записывал это в словарь, и поскольку по его книжкам потом велось преподавание, эти слова стали реальными, вошли в разговорную речь и воспринимаются как абсолютно родные эстонские слова. Вот. И ну, это к вопросу об искусственности. То есть, да, там какой-то один человек вот так может повлиять на язык. Точно так же можно повлиять на этническое самосознание. И когда Путин говорит, что вот там какой-то австрийский генштаб, там какие-то вот поляки повлияли на украинцев, чтобы они там были от нас в стороне, ну, надо просто понимать, что так всегда. То есть так это все и работает. То, что границы сконструированы, это правда. Но это никак не дает ни Путину, ни кому другому права эти границы объявлять нелегитимными и уничтожать. В принципе, в лингвистике и в антропологии обычно принято, что язык человека и этничность человека – это то, как он сам себя определяет. То есть, если человек тебе говорит, что он украинец, ну, как бы знаешь ты, что украинцы там вот в современном виде появились не очень давно, ну, как бы получи за это медаль, чувак, это ничего не меняет. Если человек считает себя украинцем, он вырос в семье, где его так воспитали, он говорит на украинском языке и считает, что это его нация, его государство, он прав, а ты нет, потому что, ну, это все равно, да, это не какая-то вещь, которую можно измерить там и проанализировать. Это идентичность.
Угу.
И если человек говорит, что есть идентичность, значит, она есть, у него она есть. Если есть хотя бы один такой человек, значит, украинцы существуют. И все. Поэтому статья, разумеется, бредовая, просто нужная, yep. чтобы оправдать империализм какой-то. Его экспансионистскую политику.
Да, вот, собственно, журналист Илья Шипелин назвал эту статью манифестом империализма. Там можно встретиться, например, с фразами «Положение добровольного заложника чужой геополитической воли», это про Украину, про то, что Украину там подталкивали, втягивали. В общем, там весь дух статьи такой, как будто Украину считают вот этим вот самым неумехой младшим братом. Ну, или просто не совсем далеким человеком, таким бедным родственником, которого нужно по голове погладить, потерпеть и 105-й раз объяснить, кто здесь прав, а кто не совсем. Ты когда-то написала себя в Телеграм-канале в ответ на откат Вкусвилла в истории с семьей, в которой есть лесбийская пара, что делать, если люди не хотят по-человечески принимать прогресс и равенство? В какой-то момент понимаешь, что ничего, кроме комиссарского сапога, не работает. Да и сил уже нет на мирные дискуссии, потому что они бесполезны. Ты в целом описал состояние любого активиста в России, по какой угодно теме, там, ЛГБТ, феминизм, экоактивизм и так далее. Но, блин, насилие? Серьезно?
Ну, слушай, это, конечно, в первую очередь крик души, причем еще надо понимать, что немножко история про эпатаж, то есть я, поскольку я уже говорил, я довольно много мониторю каналы и твиттер-аккаунты там всяких русских националистов, правых активистов. И, в общем, я считаю, конечно, что они распространяют человеку ненавистнические идеи и вообще делают очень плохие дела. Вот, я за этим всем слежу, и мне бывает интересно с ними пообщаться, пытаться понять их мотивации, вообще, что ими движет, чего они хотят добиться. Поэтому некоторые мои там твиты и посты — это какой-то вот такой диалог с этими людьми. Вот, может быть, такой завуалированный, но да, иногда там я просто выбрасываю что-то, чтобы их потроллить, зная, что на это будет какая-то большая реакция. Не то чтобы это был очень серьезный твит, но он очень сильно сполошил действительно, то есть на него обратил внимание не только ты, мне там приходили там пару суток, наверное, уведомления о том, что кто-то его цитирует там и ругается на него. В Твиттере, да, там был еще как бы такой follow-up, следующий твит, в котором я написал, что, естественно, я скорее объясняю, как радикализация одних приводит к радикализации других, чем всерьез призываю к насилию. Но ты очень хорошо отметила, что это такое, да, общее состояние для российских активистов в любой сфере. И, конечно, на каком-то эмоциональном уровне я очень часто чувствую себя примерно так. Да, с одной стороны, я, разумеется, против применения насилия. С другой стороны, я стою на том, что я не хотел бы, чтобы людей сажали за слова вообще, да, чтобы они не говорили. В принципе, я предпочел бы, чтобы полиция в это не лезла. Но если человек там, да, сидит в интернете, постоянно оскорбляет людей по национальному признаку, шлет им какие-то угрозы, издевается над их фотографиями, желает смерти их родителям. В принципе, да, во мне, может быть, я недостаточно прогрессивен, и во мне говорит какая-то дворовая мораль, но мне кажется, что поймать этого человека и дать ему по морде хорошенько, это, в общем, скорее полезно. Поэтому в каком-то смысле, да, может быть, этот твит был и не на 100% ироничный и эпатажный.
Что самое печальное, я твое настроение иногда даже разделяю. Что можно, что нужно, что, как ты считаешь, стоит делать для того, чтобы культура малых народов, чтобы культура регионов, в которых есть языки, кроме русского, чувашский, удмуртский, мари и так далее, не только музеифицировалась, не только мы бы ее видели в каких-то краеведческих музеях или на выставках, но и развивалась к тому же.
Это тема, на которую я могу говорить долго, да, я попробую тезисно сказать, что вообще нужно делать с языками народов России, чтобы они не так быстро сдавали свои позиции. На самом деле основное — это не мешать активистам, которые уже есть, и в идеале еще как-то поддерживать их. Проблема в том, что государственный и низовой языковой активизм существуют как две параллельные истории, которые почти не пересекаются, а если пересекаются, то скорее ругаются между собой. А государственная история, как и все, что происходит в масштабе огромной федерации, это очень неповоротливая, консервативная машина, которая привыкла по каким-то вот там паттернам гонять в советское время и, в принципе, продолжает ту же самую историю. И быстро впитывать какие-то новые методики, учитывать мнение людей на местах, когда программа разрабатывается в Москве, а ее адресат находится в деревне на границе Чувашии и Татарстана, это не очень удобно. И в итоге государственная языковая политика, ну, во-первых, она просто вредительская, потому что там, да, как бы уменьшают количество уроков языка в школе и так далее. Но даже вот абстрагируясь от осознанной русификации, параллельно с этим происходит что-то типа в поддержку языков, а до этого было больше, это тоже не очень работало. Потому что в этой консервативной традиции действительно принято отождествлять языки с каким-то таким этнофольклорным бэкграундом. То есть есть советская идея о том, что вот все равны, которая мне, естественно, симпатична, но дальше она перетекает не в мультикультурализм, а в интернационализм, который подразумевает отказ вообще от как бы всего этнического. То есть, по сути, ты там просто человек, ну, может быть, советский человек. А чтобы не расстраивать людей на местах, какие-то элементы их национальных традиций, хоть чувашской, хоть там украинской, какой угодно, они поддерживались, но они осознанно поддерживались не как что-то со своим идеологическим потенциалом и не как стиль и образ жизни, а только как такие декоративные рюшечки на, значит, вот судьбе каждого человека. То есть там вот у каждого есть свои какие-то народные песни, свое народное блюдо, ну и как бы все. А все остальное в советское время скорее приглушалось. То есть, ну, да, там понятно, что для татар там большая часть их этнической культуры связана с исламом, для калмыков с буддизмом и так далее. Понятно, что религиозная жизнь в советское время была довольно затруднена. И если даже какие-то там были возможности собираться в каком-то там храме подпольно или даже не подпольно там помолиться, то вот там прям системы религиозных учебных учреждений, там, да, каких-нибудь медресе там или монастырей буддийских, этого не было. Очень многое вот так вот как бы придавливалось. Национальная интеллигенция выращивалась в советских институтах тоже в целом для того, чтобы воспроизводить парадоксальным образом, да, дискурс, по сути, антиколониальный, потому что советская идея была вроде как бы, да, антиимпериализм, там, антикапитализм, за свободу, за равенство и так далее. Но по факту, поскольку этот дискурс насаждался из Москвы по всей этой огромной Советской империи, по сути, это тоже был такой империализм, просто маскирующийся, да, под что-то хорошее. И вся эта история, да, вот, ну, привела к тому, что люди, у которых была возможность и санкции, да, мандат заниматься национальными культурами, в основном просто писали на, да, на своем чувашском или на своем там макшанском и якутском. Ну, в общем, писали про того же дедушку Ленина, про те же самые там идеалы или про жизнь колхоза. Это тоже бывает интересно, туда все равно прокрадываются локальные культурные детали. Но по большому счету, да, культуры стремились унифицировать и оставить от них вот, вот какие-то орнаменты. И, естественно, до сих пор, поскольку во власти везде, там, от Кремля до Министерства образования, там, или народной культуры какой-нибудь Чувашии, да, сидят в основном люди советской закалки, люди пожилые и зачастую без профильного образования. То есть, ну, чтобы как-то заниматься возрождением языка, хорошо быть или педагогом, или лингвистом, или там кем-то. А сидят там, ну, могут быть какие-нибудь юристы или танцовщицы какого-нибудь этнографического ансамбля, которые танцы знают, но теорию, которая там лежит за культурным этим развитием и сохранением, они не очень знают. Поэтому, да, это просто некомпетентные люди с устаревшим взглядом на мир, которые, к сожалению, до сих пор получают деньги и санкции на то, чтобы вот заниматься этим. При этом в отрыве от них существуют молодые люди, которые сами там через интернет, через форумы, через англоязычную литературу, через опыт других народов как-то приходят к тому, чтобы заниматься языковым активизмом сами, потому что это вообще не так сложно. В принципе, основная вот проблема, да, почему языки уходят, помимо того, что там они не представлены в образовании высшем, помимо реального как бы языкового неравенства, которое тоже проблематично, но это решается сложнее и только через политику. Но есть и такие вещи, которые можно менять через общественное мнение, через культуру, без смены государственной политики, на которую мы пока не можем повлиять, потому что живем в недемократическом государстве. Через общественное мнение, через культуру можно донести людям понимание того, что язык и этническая культура — это не только про орнаменты. Это вообще эта проблема, да, она есть не только у людей во власти, которые распределяют деньги на какие-то вот языковые проекты. Она есть очень у многих носителей, даже не только пожилых. То есть это история шире. Это не только про орнаменты, но это вообще представление о том, что язык, отличный от русского, да, язык региональный, миноритарный, это что-то такое старое. На этом языке можно говорить с бабушкой, если ты к ней приехал на лето в деревню. На этом языке можно обсудить огород, там, скот, либо оленей, если ты там какой-то северный язык берешь, или рыбалку. Вот. В общем, какие-то сферы традиционного хозяйства, сельский быт, сельскую жизнь, общение со старшими родственниками, традиционные блюда и вот такие вот как бы такие вещи, ну, которые ассоциируются со стариной. Действительно, очень многие люди, даже которые полностью как бы владеют там, условно, марийским с рождения, они используют его только в таких контекстах. А если они приезжают в город и идут там, не знаю, обсуждать новую модель мобильного телефона, они это, разумеется, будут делать по-русски, потому что просто общество так устроено. Беда в том, что многие думают, что иначе быть не может. И многие люди, даже прекрасно владеющие там, тем же марийским, татарским, якутским, еще каким-нибудь, искренне верят, что эти языки неполноценны и непригодны для обсуждения чего-то более сложного, чем огород. Все естественные языки абсолютно равны в своих способностях доносить смыслы. И если там, в марийском все еще нет слова для обозначения какого-нибудь нового процессора, во-первых, ничто не мешает его заимствовать из русского, точно так же, как русский его заимствует из английского.
Uh-huh.
С другой стороны, всегда можно придумать его из своих корней, как бы, да, составить там, как, например, в исландском очень много такого. То есть там все слова для компьютера, телефона, машины.
В каком?
Исландском, в Исландии. И получается, что доказывать это людям, используя, условно говоря, чувашский, в каких-то современных контекстах сложных, это уже активизм. Можно писать, да, там, обзоры на какую-то новую технику, можно писать статьи про феминизм, можно переводить какие-нибудь там актуальные новости, переводить стендап, что угодно. Просто вот как бы генерировать современный контент, интересный молодежи, а не только пожилым, да, там, каким-то сельским жителям. И это, в принципе, есть языковой активизм, это очень важная история, потому что, ну, сколько ты ни учи от бабушки, да, там, естественным путем какой-нибудь чувашский язык в деревне летом, в детстве, если тебе никакого интересного контента на этом языке потом не получить, он у тебя так и останется языком, который ты большую часть года не помнишь, а вспоминаешь еле-еле там через неделю пребывания у бабушки. У меня есть прекрасная подруга Татьяна из Ешкар-Алы, столицы Мариэл, которая делала какие-то просто там забавные мемы в Твиттере, постила по-русски. Я предложил делать мемы по-марийски. Ну, потому что она носительница марийского языка, она из марийской деревни. И она стала делать, и у нее группа ВК вот с марийскими мемами с нуля там выросла до, по-моему, 6 тысяч читателей. И это все вот люди, которые тоже знают Марийский, которые знают его, но которые дома слышат его только в разговоре с бабушкой про огород. А тут вдруг какие-то шутки там про, например, там, да, там, про аниме «Тетрадь смерти» на марийском языке, которые они знают, но они никогда раньше не применяли его для обсуждения аниме.
Раз уж мы совсем заканчиваем наш разговор, я попрошу тебя вспомнить какой-нибудь отрывок из художественного произведения, это может быть что угодно, что тебя как-то характеризует или что тебя ведет по жизни, в чем ты видишь себя?
Я долго думал про этот вопрос, потому что я вообще совершенно не поэтический, не поэтичный человек, то есть я довольно редко читаю поэзию, я плохо в ней разбираюсь. Вот, поэтому в итоге, короче, я думал-думал, что такого дать, и решил прочесть стихотворение Леонида Николаевича Чашечникова. Это чувак из Омска, который приехал в Астрахань, и последние несколько десятилетий своей жизни он провел в Астрахани, ужасно ее полюбил. И, как и я, да, не будучи местным по рождению, стал астраханским патриотом, регионалистом. Вот, поэтому такое милое стихотворение про город и про то, как, собственно, Леонид Николаевич хочет в него вписаться, и про то, как он хочет стать своим, будучи не на 100% местным. «Шел по дорогам я, бродил по тропам, сгорал в июле, мерзнул в январе, когда на стыке Азии с Европой явился белый город на заре. Он колыхался, как мираж в пустыне, он отражался в маковках Кремля, он расползался красками густыми, в раскатах за кормой корабля. Над пристанями чайки голосили, тянуло с Волги волговой пенькой. Старинный город на краю России, такой, как все, и все же не такой. 20 век и здесь взметнул над водью громады из бетона и стекла, но в тихих улочках живет сегодня та Астрахань, которая была. Она застыла в каменных фасадах, в смешении стилей русских и татар. Она торгует на больших исадах, сбывая свой немыслимый товар. И продавцы, немыслимые сами, с немыслимых приехали сторон. Кавказцы с черно-синими усами, мордовки с расторопностью ворон. Гудит, бурлит 17-я пристань. Туристы изнывают от жары. И страшно возмущаются туристы, что нет в продаже воблы и икры. А на базаре бабы языкасты. Коль спрашиваешь, слушай, рад не рад. Толкуют, что мелеет Волга Каспий, что рыба, мол, изводит Волгоград. Что виновата будто бы плотина, а может вовсе не в плотине суть. Что сами ждем с путины до путины, а на продажу нет, не обессудь. Ну что с них взять в азартных тараторах? Мне Астрахань не слухами мила. Стоит в низовье Волги белый город, с которым жизнь навек меня свела. Я начал уставать от долгих странствий. Сибиряка по нраву и крови. Зачисли меня город в астраханцы за робкое признание любви.
А на этом трогательном стихотворении мы с вами прощаемся. Спасибо за то, что были с нами. У микрофона была я, Полина Колесниченко. Наш сегодняшний гость – Тодор Бактимир, региональный активист и автор телеграм-канала «Степной Новиоп». Это был подкаст «Агент перемен» проекта «Реформ». Счастливо!